Значит, сегодня вопрос первый задает Мария из Липецка. Она пишет: «Саша, привет. У Елены Уайт в книге «Христианский дом», страница 99, написано: «Цель Божья, осуществляемая в браке». А, это так, наверное, название или темы, которую ты, Мария, хочешь озвучить, или, наверное, так озаглавлена статья. Значит, цель Божья, осуществляемая в браке. То есть, какую цель Бог ставит перед людьми, которые вступают в брак. Значит, вступающие в брачные отношения со святой целью. Муж, чтобы обрести чистое расположение сердца жены. А жена, чтобы смягчить... Так, тут дальше, сейчас, минуточку. Ага, смягчить, улучшить характер своего мужа и сделать его совершенным. Значит, таким образом, как бы они исполняют Божье намерение. Значит, вот эти цели, поставленные Богом в браке. Я еще раз прочитаю внимательно. Значит, вступающие в брак отношения со святой целью. То есть у обоих должна быть как святая цель, да? Муж, чтобы обрести чистое расположение сердца жены. Жена, чтобы смягчить, улучшить характер своего мужа и сделать его совершенным. Исполняют Божьи намерения. Ну, конечно, я думаю, Мария, ты тут не все, наверное, написала. Тут получается, что жена смягчает мужа, и муж тоже должен сам стараться, чтобы жена к нему. Там что-то должно быть и по поводу женщины написано, да? Ладно, я это так говорю, не будем мы на это отвлекаться. Значит, цель действительно, как Елена Уайт пишет, должна быть святая. Я уже говорил вам о том, что, ну, мы на эту тему не раз касались, касаясь брачного вопроса, да, и я говорил неоднократно такие мысли. Вот помните, мысль была такая, что Бог сочетал? В принципе, Бог сочетал только тех, мужа и жену, да, или мужчину и женщину, которые принимали участие в брачном процессе и имели каждый со своей стороны святую цель. То есть муж не женился для того, чтобы жена у него была, так будем говорить, под пятою, чтобы была, ну, будем говорить, рабынею, прачкою, там, хозяйкою, матерью и так далее. Не только, не из эгоистичных целей мужчина должен вступать в брак. То есть он женится на женщине, она будет его женою, она будет его половиною, он будет ее половиною, да? Дальше. Он должен способствовать, заметьте, своей святою жизнью, способствовать освящению жены. И, будем так говорить, ну, как мы читаем и в Библии, чтобы быть помощником друг другу. То есть не то, что, знаете, каждый сам по себе, что это уже двое, как бы, извините, две лошади в одной упряжке, да. Тут надо уже, как говорится, совместными усилиями достигать какую-то цель, которая стоит перед семьей. Значит, заметьте, освящение мужа и жены посредством брачных отношений – это одна из целей, поставленных Богом в браке, да. Освящение друг друга. Далее. Цели, когда люди вступают в брак, тоже должны быть святыми, не эгоистичными, да, не потребительскими, не просто выйти замуж, как сегодня говорят: я хочу выйти замуж, чтобы муж меня содержал и удовлетворял все мои потребности, там, материальные, какие там еще, да. Это уже не святая цель. Значит, если Бог кого-то сочетал, то это люди, уже стремящиеся к святости, это уже люди, ставящие цель, что семья – это будет продолжение процесса освящения, то есть уже обоюдное, это помощь, это взаимопонимание, это поддержка, это разделить тяготы и лишения, горе и радость, то есть все вместе делается. Ну и кроме того, цель в браке – не просто дать потомство. Знаете, как говорят: ой, детей нету, вот надо детей. Тут вопрос по-другому должен совершенно стоять, то есть тоже должна быть святая цель. Не просто детей после себя оставить, чтобы было кому-то наследство, ну, впоследствии уже будем, как говорить, передать, да? А заметьте, воспитать если муж и жена стремятся к святости, и жизнь совместная – это процесс освящения, то заметьте, здесь дети просто так вот появиться на свет для потомства, как говорится, не должны. То есть это должно быть взвешено, должно быть обдумано и мужем, и женою. Далее, вступать в брак – это значит, уже я уже говорил тоже на эту тему, но сейчас немножко повторюсь. Заметьте, все, что не освящено, вопросы, в которых или пороки, в которых мы еще не родились свыше, наш ребенок уже унаследует. Люди, действительно движимые святыми целями, тоже об этом должны думать. Стоит ли сейчас заводить или интенсивно потрудиться над своим характером, да? Чтобы дети не унаследовали пороков, которые есть у нас. Потому что, передав им, мы, в принципе, создаем ненужную работу и детям. Если дети будут стремиться к Богу, то придется с этим бороться. Ну и самим себе. Потому что ребенок с нравом, будем так говорить, не совсем освященным, тем более унаследованным, это проблема и для отца, и для матери, да? То здесь еще и продление, заметьте, рода, но рода, будем так говорить, чистого рода, святого рода, праведного. То есть здесь уже после себя оставить след в виде своих детей, добрый след, светлый след, да, чтобы дети доставляли родителям радость, чтобы дети были устроены, чтобы дети были мудрыми, чтобы дети знали, как в жизни себя вести, чтобы умели, были приспособленными, имели на это мудрость от Бога, да, чтобы не оказались, как говорят, не у дел, да, то работы нету, то ума не хватает, то с людьми не сживаешься, то детей не умеешь воспитывать, да, то есть таких проблем у людей, вступивших в брак, причем со святой целью, таких проблем не должно быть. Если мы вступаем в брак, будучи верующими, цель, святость, это так, про между прочим, ну, как верующим не говорить на эту тему. Вроде верующий на верующий женится, да, или верующая выходит замуж за верующего. Уже вроде бы тут святость, как говорится, сама собой подразумевается. Но я хочу сказать, одно дело подразумевается, другое дело, что на самом деле испытывают в своих сердцах эти люди, которые вступают в брак. Зачастую, то есть святости нету, обыкновенные брачные отношения, удовлетворение плотских похотей, пустить на свет детей и, извините, дальше не знать, что с ними делать, да? Вот молиться, в церковь, чтобы они ходили и так далее и тому подобное. Но это, конечно, уже не воспитание и тем более не святая цель. Так что Елена Уайт правильно пишет, вот это и есть брак, который Бог, в котором Бог принимает участие. Бог сочитывает таким образом только вот таких людей. Все остальные, кто с эгоистичными целями выходил замуж или женился, да, хотел, как говорится, попасть в долю наследства его или ее, да, или просто удовлетворить свои плотские похоти, или скучно, будем так говорить, вот было бы неплохо, чтобы кто-то еще был, да. Я хочу сказать, это уже человек, который сам по себе женился, уже, как говорится, тут о Боге, ну нет, надо бы себе говорить, что Бог принимал участие, ну, как у обычных мирских людей, да. Значит, Мария как бы вот сначала пишет о том, какая цель, я чуть-чуть ее прокомментировал, дальше она пишет, значит, вопрос, как у тебя это получается, ведь ты голова, и дальше, и что ты делаешь, чтобы жена стала такой помощницей? Ну, в принципе, я вам уже говорил такие вещи, что, будем так говорить, семья, церковь, на работе сотрудники, коллектив рабочий, да, состоит из людей. Чтобы сказать там, что сильно отличаются методы, да, общения, методы воздействия, методы влияния, да, в браке от других моментов, тоже с людьми, связанными там на предприятии, или в церкви, или соседи, это, да, особенно не отличаются. Принцип библейский один и тот же, да, вы помните заповедь, как хотите, чтобы с вами поступали, так и вы поступайте с ближними, с людьми, да, ибо в этом весь закон и пророки. Что я хочу сказать? Ну, вот смотрите, здесь написано, как, значит, ну, будем так говорить, написано, значит, мужчина – голова в семье, да? Голова, естественно, будем так говорить, должна управлять. А кто, извините, уже так сказать, голова и шея, некоторые говорят, женщины, да? То, ну, мужчина – голова, женщина как бы помощница. Бог установил такой порядок в семье. Так я что хочу сказать? Первый, наверное, и самый важный момент, чтобы голова была головою, чтобы слова этой головы ну, уважались, воспринимались, принимались к сведению. Далее, чтобы то, что глава говорит, чтобы другие делали, очень много зависит от того, кто является этой головой. О чем я хочу вам сказать? Ну, смотрите, вот мужчина зачастую претендует на что? Я глава, Бог меня поставил. Жена все время оспаривает, что ты голова. Ну, я сейчас не буду говорить моменты какие, причина оспаривания. Бывает, что очень часто мужчина, называя себя головою, не является головою. Извините, иногда бывает хвостом. Жена все тянет, жена обо всем думает, жена все тащит в дом, жена видит, что надо сделать, жена видит, где что купить, где чего, муж этого не видит. Естественно, когда жена все тянет и варит, и стирает, и кузнец, и мельник, и на огороде, и мать, и жена, и кухарка, да, то я хочу сказать, а муж больше за ее спиною, да, и когда муж заявляет о том, что он голова, то, естественно, ну, я не говорю, что это правильно, но я говорю, естественно, получается, что идет оспаривание вот этого мнения, что ты голова. Иногда говорят, какая ты голова? Чтобы быть головою, то нужно, я так тавтологией буду заниматься, то нужно быть головою. Это нужно подтвердить, что ты голова. Что ты ум, что ты источник мудрости, что то, что ты говоришь, соответствует, ну, будем так говорить, что говоришь, что делаешь, да? Что ты сильный в слове и сильный в деле. Твои слова имеют вес, и твои слова имеют влияние, если ты говоришь и сам, о чем говоришь, сам то же самое делаешь. Далее. Жизнь этого человека должна подтвердить, что ты, ну как вам сказать таким производственным языком, достоин занимать соответствующую должность. Знаете, есть и такое понятие. Уволен за неисполнение служебной, не, или там недостойное, или не соответствует занимаемой должности, да? То я хочу сказать, чтобы быть головою, то нужно быть головой. Нужно разбираться, нужно знать. Я хочу сказать, нужно уметь ответить на вопросы, которые возникают в семье. Это, ну, я пример приведу. Там, жена, если что-то не понимает, муж должен уметь это, ну, будем говорить, знать эти вопросы. Он должен уметь объяснить. Далее. Я уже не говорю, там, по хозяйству надо уметь что-то делать, а не быть таким беспомощным ребенком. Кроме того, что нужно на эти вопросы уметь ответить. Голова, это я так буду говорить, это ум. Делаешь ли ты все с умом? Да? Делаешь ли ты с умом? Я имею в виду. Ну, пример такой приведу. Придирки. Говорят ли о том, что рассудок принимает участие, ну, будем говорить, в выражении слов с духом придирчивости, да? Нет. Далее. Крик, раздражение, глупость, лень. Я уж не говорю там пьянка или еще какой-нибудь порок. Но это вообще уже говорит о глупости, что ты не голова. Если голова, то глупая. Поэтому заметьте. И как донести, я имею в виду, в любви, в милосердии, в сочувствии, в сострадании, да? То есть голова вот в этом и доказывает, что она голова. Знает, что сказать. Знает, как сказать, знает, сколько сказать. Понимаете, да? Знает, что не стоит сказать. Или стоит, но до каких пор. Все это говорит о том, голова муж или не голова. И я что хочу сказать? Да, если он делает со своей стороны правильно, в библейском духе, с любовью, с кротостью, да, говорит что-то, управляет, и жизнь его подтверждает, да, будут слушать там жена, дети будут слушать эту голову или этого мужа, или этого отца, да? Если он что-то не так делает, я уже не говорю, какой муж, который, допустим, выпивает или лежит на диване, или смотрит телевизор, читает журналы, жена там бедная бегает, парится, варится, стирается и так далее, некогда, как говорится, и отдохнуть, да? Как такой мужчина или такой муж может претендовать, что он голова? Далее, кто будет уважать этого человека, если он своим лежанием на диване вызывает к себе антипатию? Любят, уважают, почитают, слушают того, кто принимает участие, кто не лентяй, кто работяга, кто знает свое дело, у кого в руках это дело спорится, да? Если он этого не делает, любой порог, он уже не, ну, будем так говорить, официально голова. Должность вроде бы занимает. Но говорю, а где же твоя голова, если ты говоришь, что ты голова? Мудр ли, помните, Иакова, послание Иакова, 3 глава, мудр ли кто из вас и разумен, вот я так перефразирую, голова кто, если кто-то претендует, что он голова, то докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью, да? А если в сердце вашем горькая зависть, сварливость, ну, можно сюда добавлять лень, крик, гнев, раздражение, глупости в поступке в жизни, да, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость земная, не есть мудрость, сходящая свыше, но земная, душевная, бесовская, да. Поэтому я еще что хочу сказать, смотрите, если ты голова, то ты должен головою работать, ты должен думать, ты должен иметь мудрость от Бога, да? Не имеешь этого, ну, я уже так скажу, какая ты голова, хотя вроде по должности, по статусу ты вроде бы и голова. Ты должен это доказать, и критерием того, что истинный, критерием, что ты голова, должны быть плоды, по плодам их узнаете их. Если этого нет, значит нет. Еще такой момент, смотрите. Если ты голова, тебя, если ты достоин уважения, исходя из твоей собственной жизни, да, то я так хочу сказать. Жена будет слушать, жена будет подчиняться. Дальше. Поведение жены или матери – это пример для детей. Это уже элемент воспитания детей. Если жена не слушает, и я так хочу сказать, вы помните, я говорил о том, что вот мы поднимали вопросы, как донести истину до неверующего человека. Вы понимаете, да, я говорю, как донести истину или какую-то мудрость, ну, даже до верующего человека, вот до мужа или до жены в семье или до детей, да. В принципе, мысль одна и та же, да, как донести. Что нужно учитывать, чтобы донести истину, да? Заметьте. И какой человек, и что, и сколько, и как, и где сказать, да? Но, если, бывает же и такое, что, ну, строптивый член семьи, ну, в данном случае ты, Мария, спрашиваешь, там, жена, да? А если жена строптивая? А если она, допустим, ну вот по характеру вот такая, будем говорить, да, то я хочу сказать, да, можно все сделать, можно все правильно сказать, но если жена у себя на уме, или точно так муж у себя на уме, да, жизнь показывает одно, что нету той мудрости, да, а претензии большие, что я голова, у меня мудрость, и мне Бог сказал как бы управлять семьей, да, то я вам скажу, что при всей мудрости мужа, он не сможет повлиять на жену, если она не стремится к Богу, хотя и верующая, если она не вникает в себя, не учение, не занимается с ним постоянно, если она не видит своего порока, не видит своей гордости, допустим, то до нее, в принципе, не дойдет. Точно так и муж бывает, поэтому жена мудрая. Да, она мудро все делает, да, она правильно все делает, но это вовсе не говорит о том, что она может спасти. Да, шанс как бы есть, она со своей стороны или он со своей стороны, ну, кто праведен, да, может правильно влиять, может все сделать правильно. Но я хочу сказать, результат зависит от того, насколько мудр другой человек, другая половина семьи, да, способен ли он от хорошего поведения, от хорошего обращения к себе задуматься, осмыслить свое поведение, допустим, покаяться, попросить прощения, да? Вот точно так, как мы можем донести истину до неверующего человека. Да, есть общие принципы, как с чувством, с уважением, с любовью, не наседать, не тянуть человека не надо, да, это все применимое в семье. Но я хочу сказать, вот мы все сделали, создали все предпосылки, чтобы Дух Божий повлиял на сердце или на разум этого человека. А человек вот в силу, будем так говорить, своего характера, упрямства, да, в силу гордыни какой-то, воспитания какого-то, ну, не поддается. То я хочу сказать, мы не виноваты, мы сделали все, чтобы он услышал голос Божий, чтобы он задумался, чтобы он, ну, уважил там мои слова, допустим, да, и чтобы принял их как действие, как наставление к руководству, да, к действию. Но я говорю, это уже зависит от второго человека. Далее, я с вами еще говорил на такую тему, что допустимо ли в семье, будем говорить, справедливое насилие, да, вместо закона. Помните, мы говорили, да, закон в Новом Завете применим, но я вам хочу сказать, смотрите, вот, ну, вспоминаем мы то, о чем читали, о чем рассуждали. В церкви, вот, допустим, апостол Павел пишет, жены в церкви, да, молчат. Задаю вопрос, почему Павел так пишет? Жены как будто бы все подряд да молчат. То есть, обратите внимание, закон, я бы сказал, а где уважение, а где почтение, а почему так вообще Павел написал, и почему мы понимаем, что это Бог дал такую мудрость Павлу вот так написать? Опять-таки я говорю, вопрос стоит здесь, видите, Библия не описывает все конкретно случаи жизни, да, она берет общие какие-то положения, да. И, допустим, если женщина не умеет спрашивать, иногда бывает в вопросе больше возмущения, чем желание что-то узнать, то, естественно, ты ей сколько не отвечай, она тебе опять будет говорить то же самое, и собрание не будет собранием. Не будет порядка, не будет того, чтобы кто-то говорил что-то умное, а люди могли послушать, ради чего они, в принципе, и пришли в церковь. Вот кто-то, ай, мне непонятно, а я вот это, ну, будем говорить, такой неумеренный, извините, неумный человек. Поэтому у женщины, она более эмоциональна, да, если ей объяснили, и она не поняла, допустим, в той же церкви или в той же семье, если ты объясняешь, и она не понимает или не хочет понимать, да, то возможно ли применение, да, законного, я буду говорить, уже повторяюсь, разумного, в рамках мудрых, но тем не менее насилия, применимо или нет. Я уже говорил вам о том, что это тоже, этому есть место. Конечно, это хирургическая операция, это можно сказать, ну, сравнительно, да, это операция нейрохирурга на мозгу человеческом, да, на сердце, на самых тонких струнах. Конечно, здесь нужна, ой, какая мудрость, но, тем не менее, я говорю, да, это все допустимо. Я имею в виду, что насилие разумное, то есть муж имеет право, если, допустим, ну, не понимает кто-то чего-то или не хочет понимать, да, он имеет право в силу того, что это все-таки общий корабль, и коль ты голова, то ты будешь отвечать, в принципе, за все, что вокруг головы твоей творится, да, вокруг тебя или в твоей семье, он имеет право на определенные, будем говорить, действия, уже, будем так говорить, по мотиву любви, но, тем не менее, закон какой-то, где-то какая-то, будем говорить, строгость должна быть. Это и дети, я уже говорил, это и жена, иногда может быть и наоборот. Ну, я вам пример такой приведу из опыта общения с одной знакомой верующей женщиной, да, сестрой по вере. Тоже муж довольно проблемный, да, недовольный, к работе трудно его вообще, как говорится, приобщить. Она все тянет, она зарабатывает, она, ну, вся семья и дети, и дом, быт, уют, все на ней. А он то не так, то не так, то не так, то не так. Ну и вот мы разговаривали о том, что все-таки мы вправе поставить на место, вправе поставить себя. Не нужно себя превращать в тряпку, допустим, да? И она ему дала понять, ну, без грубости, но дала понять: дорогой, вот получается, значит, дорогой, говорит, или ты будешь что-то делать, или вот ребенку исполнится 18 лет, и мы с тобой прощаемся. Потому что жизни совместной нет. Грязня одна постоянно, то подозрения, то эти ревность какая-то непонятно кому, непонятно почему, да? Она сказала настолько, будем говорить, ну, четко, что он понял. Она сказала, и она и сделает это. Если бы она сказала так, и я, наверное, с тобой там разведусь, да, я сейчас не к тому, что вот надо разводиться, я к тому, что иногда бывает и разговор о разводе кого-то очень может хорошо простимулировать к тому, чтобы начать жизнь по-другому. Но она так сказала, что он понял, что она так и сделает. Ну, конечно, для этого нужно иметь определенные условия. Она должна быть независимая от него. Потому что если она зависимая материально, то он поймет, что никуда она не уйдет, она зависимая, она хочет быть, будем говорить, обеспеченной, да? Она сама обеспечивает семью, она сама все в доме, все, как говорится, на себе. Подходит возраст, говорю, ну, детей, да, младшего там ребенка 18 лет. И он говорит: ты знаешь, я помню твои слова. Ну, раз помнит, хорошо, значит, думал. И она, ну, недавно встретился, спрашиваю: а как живешь? Как у тебя с мужем? Она говорит: да вообще переживаем вторую любовь. Как? Да, говорит, прихожу с работы. И наклонится, и на сапогах молнию расстегнет, и сапоги снимет, и тапочки подаст. И на столе уже готово, и в доме все прибрано. Вот я вам привожу пример, как можно. Ну, в данном случае, вроде бы он должен был головой быть, но, к сожалению, он не голова, а она голова, да? Ну, я хочу сказать, она не то, что отняла у него власть. Он просто понял, что она голова. Что она сама без него проживет, а вот ты ли проживешь? Нет. Так я говорю, ну, здесь вот как бы, вроде бы, не совсем по теме, жена поставила мужа на место, да? Ну, каким образом поставил? Да, путем какой-то строгости, да, путем какой-то дисциплины, путем твердого, решительного слова, чтобы он понял, что это не шуточки. Или ты берешься, меняешься, или нет. Я после этого подумал, когда некоторые верующие говорят: ну, мы измениться не можем. Так вот этот человек неверующий, он сразу изменился. Вопрос возникает: так как же он изменился? И кто же ему помог, если он неверующий, и как бы Бога нет? Да? Поэтому, исходя из вот этого даже примера, я что хочу сказать, что допустимо и разумное насилие для того, чтобы восстановить, будем говорить, правильную вертикаль, правильную цель для семьи, и чтобы семья достигала той задачи, которая поставлена Богом перед семьей. От этого уже зависит, и буду так говорить, зависеть и воспитание детей. Если между мужем и женой нет разнобоя мнений, да, если там не происходят демократические вот эти вот дебаты, да, то я вам хочу сказать, дети, видя взаимопонимание и уважение, у них нету тоже разнобоя мнений, они прислушиваются, они не строптивые, они легко поддаются воспитанию. То в принципе, я так хочу сказать, ну, как можно донести информацию, как можно сделать так, чтобы быть головою, чтобы другой слушал. Я уже сказал, говорю, нормы морали христианской, что должно быть мотивом, должна быть любовь, цель жизни целью жизни должно быть освящение, да? Ну и плюс мудрость, как сказать, сколько сказать, когда сказать. Дальше, если не понимает, опять с мудростью применение какого-то закона. Но я вам что хочу сказать. В жизни всякое бывает, и, как я уже сказал, можно много чего, как говорится, уметь, знать и все сделать идеально. Все-таки свободная воля другого человека – это то, что не в нашей, компетенции. Мы не можем этого отнять у человека, не можем силой заставить. Это Бог даже не может сделать вопреки желанию человека. Бог создал человека свободным, поэтому даже если человек противится Богу, Бог делает все со своей стороны, чтобы человека достать, затронуть за живое, побудить его вникнуть, допустим, да? Но если человек не хочет, то даже Бог бессилен. Поэтому, ну, я уже так пошире немножко коснулся этого вопроса, да, чтобы вы поняли, мы должны делать все и должны быть головою, если претендуем на это, да, и чтобы вся наша жизнь, слова и дела соответствовали тому, что ты голова, да, что без тебя туловище действительно и ни туда, ни сюда, как без воды, да. Но я говорю, даже если все сделаем, бывает и такое, что, ну, не идет вторая половина на взаимопонимание, да. Не помню так вот, и кажется, об этом пишется, что и апостол Павел пишет или о сродниках своих по вере, о евреях вообще, да. Ну, я не помню, из каких источников, вроде бы даже слышал о том, что из его родных, в принципе, не было таких, кто примкнули к христианской церкви, что вот он вышел из своей среды, да, и тем не менее остался одинок. Ну, я это не к тому, что там достоверно точно так, просто сейчас попутно вспомнил, да. Но я говорю, к сожалению, бывает и такое. Возьмите книгу Иова, вот Иова, о котором Бог говорит, что это праведный человек в роде своем, да, что Бог не стыдился сатане сказать, а вот, и ты говоришь, никого нету, а вот пойди посмотри, допустим, да. Но я хочу сказать, и у него жена была вот такая, вот вы помните, да. Похули и умри. Хорошая жена, которая говорит, похули и умри. Видно, он ей уже надоел, да, со всей своей праведностью, хотя Бог об этом сказал, да, и она выйдет, может быть, второй раз замуж за какого-то лучшего, да. Вот я говорю, значит, все-таки будем при всей мудрости Иова, да, праведности его, чистоте, в то же самое время, ну, на жену это не воздействовало. Так, следующий вопрос. Так, тут немножко с перерывом написано, да. Значит, так. Светлана Санкт-Петербурга пишет. Женщина, верующая в Бога, член церкви адвентистов седьмого дня. Значит, первый муж бросил ее беременную. Она воспитала сына одна. Когда сын уже вырос и женился, она встретила мужчину, значит, эта женщина, это мать его, да, встретила мужчину, они решили жить вместе, не регистрируя свой брак в ЗАГСе. И прожили с ним 15 лет. Совсем недавно сын этой женщины, верующий в Бога, бывший член АСД, обвинил маму в прелюбодеянии, что Библия говорит по этому поводу. Но я так понимаю, вопрос звучит, почему? Значит, она, почему сын обвиняет ее в прелюбодеянии? То есть, что брак не зарегистрирован в ЗАГСе законно. То есть, как бы незаконный брак, или другими словами, находится в состоянии гражданского брака. Ну, знаете, у Бога нет такого понятия, и в Библии нет такого, гражданский брак. В Библии либо брак, либо семья, да? Либо, это блуд называется, так будем говорить, под мантией гражданского брака или под мантией семьи. Я думаю, именно из-за этого, как говорится, сын обвинил мать свою в прелюбодеянии, то есть, что она живет не в законном браке со своим, ну, будем так говорить, мужем или гражданским мужем. Ну, ладно, это не столь, как говорится, существенно, да? Может, он имеет в виду, но если пишется, что бывший член АСД, то, в принципе, он сам уже, можно так сказать, я не знаю, конечно, причин, да, почему он сейчас не член церкви и каких взглядов он придерживается. Ну, может быть, что он имеет в виду, что повторный брак у нее, да. Но, опять-таки, тут такие детали есть. Была ли она верующая тогда? Когда она первый раз выходила замуж, да, когда она стала верующей, да, там, чтобы обвинить его в повторном браке, знала она или не знала что-то на эту тему, потому что если она не знала и не понимала, то, по сути, я так хочу сказать, Ну, какое может быть обвинение в преступлении, если она и знать не знала, что это преступление, да? Тут есть некоторые такие детали, которые я, ну, не знаю, да? Но что я хочу сказать? В принципе, да, если она верующая в Бога, значит, она верующая в Бога, член Церкви Адвентистов Седьмого Дня. Что я хочу сказать? В принципе, ну, будем так говорить, я не знаю сына ее, не знаю, чем он занимается, да, но я хочу сказать, в принципе, можно сказать, да, это незаконный брак. Чтобы не было разговоров на эту тему, ну, некоторые говорят, ну, а мы любим друг друга, я говорю, и надеетесь всю жизнь прожить, да, а почему не заключите брак законный? Ну, понимаешь, а зачем, а важно ли, я хочу сказать, тогда у меня вопрос, действительно ли вы в таких хороших отношениях, как вы это сейчас озвучили? Если человек почему-то не хочет заключить, извините, брачный договор, пусть это договором я назову даже, ну, подписать документ о браке, то, возможно, есть какие-то недопонимания во взаимопонимании, да? И каждый готовит себе путь к отступлению. Потому что, в принципе, если мы не находимся в законном браке, то мало ли какой-то момент неприятный возникнет в отношениях. Я встал, повернулся, или она встала, повернулась, до свидания, все, привет. То есть у людей, не имеющих законных брачных отношений, в принципе, нет каких-то особых обязательств. То есть мы живем, а мало ли что, мы разлетелись. Поэтому возможно, что сын ее имеет в виду именно вот этот элемент, что если не в законном браке, то это прелюбодеяние. Ну, естественно, если он считает, что мама в прелюбодеянии находится, то надо либо развестись, либо узаконить отношения в ЗАГСе, да? Так что, ну, что Библия говорит? В принципе, ну, Библия, если говорит о повторном браке, то вы сами знаете, что вины для повторного, извините, грехом является развод любой, кроме вины прелюбодеяния. Мне тоже трудно сказать, муж бросил. Муж бросил ее, может быть, я тоже этого вопроса, Светлана, не знаю, да, бросил. Может, она была по характеру такая раньше, не очень, как говорится, покладистая, да. Если бросил, ну, я не одобряю его, но если она была не покладистая, не осуждаю, допустим, ее, да. Ну, если он просто, она была нормальная, он ее бросил беременную, потому что любитель острых ощущений и любитель ходить налево и направо по другим женщинам, ну, это другой, как говорится, разговор, да. То есть у нее вины вообще нету в разводе, бросил, значит, по своей причине, да. То в принципе, то, что она там вышла второй раз замуж, ну, сами понимаете, вопрос, насколько деликатный, да, я не раз слышал, как в церкви поднимают вопрос. Люди, уж да, второй раз женились или вышли замуж. Второй раз, а в семье, раньше было тоже у каждого своя семья, дети были. Теперь вот они опять вступили в брак и говорят, надо развестись. Я говорю, ну хорошо, если вы живете в любви, взаимопонимании, нет, надо развестись и вернуться к первой половине, с которой я жил, с которой я развелся или которая со мной развелась, да. Но я вам скажу, ну а если там не было взаимопонимания, куда возвращаться? Я иногда вот слушаю, когда поднимаю такие вопросы, что нужно развестись. То я говорю, хорошо, ну развестись, ума большого не надо, пойти, как говорится, заявление подать, да? Но вернуться туда, как возможно, если там нет взаимопонимания, не было, или уже другие семьи? Что, и тому развестись, и этой развестись, и вернуться, а куда те семьи теперь, жены, ну и детей, жен, детей или мужей, куда их деть? Как это потом совместить с христианством, с верой в Бога, с любовью? Ну это вообще какой-то нонсенс получается, да? Я уже так говорю, но если сегодня уже живут, и живут нормально, то зачем говорить о разводе? Да, если не в законном браке, я считаю, что нужно сказать, что брак должен быть законным, чтобы было чувство ответственности. Понимаете, почему гражданский брак – это сродни сожительству? А потому что если я не муж, а гражданский муж, это так культурно назвали прелюбодейный момент, да, в жизни, то я могу и налево пойти, но я же не твой муж. Или она скажет, я же не твоя жена, мы же в гражданском браке, мы же свободные, да, свободные. Ну вот мне подвернулся или мне подвернулась. Поэтому я так скажу, что обязательно нужно зарегистрировать, чтобы не было разговоров. Это, будем так говорить, ну, дурной намек на христианство. Что в миру, ну ладно, это уже становится нормой, но верующий, когда уже становится в гражданском браке, да, становится нормой, семья такая, то я вам хочу сказать, а чем же мы будем отличаться вообще от неверующих, какой свет мы будем нести? Ну, я не говорю, что это единственный свет, но это тоже элемент нашей жизни, который так или иначе засветит нас, и Бога нашего, и церковь нашу. Поэтому, если говорить о том, что Библия говорит, ну, брак должен быть законный в любом случае. Что это уже, ну, Библия не пишет о гражданском браке, Библия не пишет о ЗАГСе. Библия пишет вообще такую вещь, ну, что если мужчина вошел к женщине, он обязан ее взять, она будет его женой, все, и не имеет права развестись. Переспал, все, муж, со всеми вытекающими последствиями. Раньше не было ЗАГСа. А если сегодня говорить на эту тему, да, ну, будем говорить, в силу, как говорится, обстоятельств, условий жизни, существующих законов, да, есть такое понятие законный брак. Люди, зарегистрированные в браке, считаются законным мужем и женой. Другие без этого незаконные. Как. Кто-то говорит, а если у нас отношения, ну, лучше, чем у того, кто в законном браке. Ну, я не к тому говорю, что если в законном браке отношения плохие, что это хороший законный брак. Я в таком случае могу тоже так пошутить. Брак законный, от слова брак, что путевого ничего нету, да? Но я хочу сказать, этим людям надо трудиться над тем, чтобы быть и в законном браке, и отношения были действительно соответственно закону Божьему, закону морали, да? Но я говорю, лучше, не то, что лучше, это необходимо, тем более, если она верующая. Необходимо узаконить отношения, чтобы не подавать поводу никому, ни детям, ни кому-то другим, в том, что мы, извините, сожительствуем и называем это гражданским браком. Так, следующие вопросы. Надя с Израиля пишет. Что мешает правильному мышлению? Как научиться думать и постоянно пребывать в этом процессе? Как слышать голос Божий? Очень подробно объяснить, как для первоклассника. Надя, давай так. Вопрос, если очень подробно, то надо будет это в какую-то субботу сделать. Ну, чтобы уже это такой, в принципе, вопрос хороший, вопрос жизненный, настоящий, христианский и важный для нашего спасения, да? Поэтому, если говорить, тем более, как ты просишь, очень подробно, как для первоклассника, то это нужно тогда, ну, не сегодня это делать. Так что тогда Надя уже это... Извини меня, да, ну, твой вопрос я скопирую и на одну из суббот переброшу. Это будет тема для нашего субботнего собрания. Дальше ты еще спрашиваешь. Ой, тут у тебя много вопросов. Значит, ты еще спрашиваешь, как открыть для себя процесс освящения и постоянно в нем пребывать? Как обрести способность слышать и разуметь? Ну, думаю, что все-таки это вопрос тот же первый, который ты задала, и он тесно с ним связан, почти тот же самый, да? Дальше. Что такое вера, действующая любовь и освящающая жизнь? Как к ней прийти? Надя, тогда и этот вопрос тоже пойдет туда. Еще ты тут пишешь. Так. Что значит вникать в себя и как научиться постоянно пребывать в размышлениях? Как постоянно видеть свое внутреннее содержание? Так, сейчас минуточку. Ну, хорошо, Надя, больше у тебя вопросов нет. Значит, я все твои вопросы сгруппирую в одну тему. Они, в принципе, и являются одной темой, да, на одну тему эти все вопросы, да. И тогда я вместе на них отвечу, потому что если подробно, ты уже написала, что ты согласна с этим, тогда это будет тема для одной из суббот. Поэтому, Надя, твои вопросы я сейчас, оставляю без ответа. То есть на эту тему мы будем говорить в одну из суббот. Читаю, дальше, вопросы. Галя с Дегтярска спрашивает. Саша, то, что папа Бенедикт отрекся от престола, это о чем-то говорит в плане конца или скорого пришествия Христа? Я не знаю, Галя, в связи с чем ты задаешь этот вопрос, но если так говорить, там папа отрекся, это близость конца или там не близость, да? Я скажу такое, что конец света, кончина века сего не связана с отречением папы Бенедикта от своего престола, да? Может быть, ты это спрашиваешь в связи с тем, что тут уже некоторые люди и говорили, и, может быть, у многих есть трактаты подобные о семипапстве. Слышали, да? Что семь пап должно быть до, с момента, как смертельная рана зверя вот этого папского исцелится, будет семь пап. Слышали, это теория о семипапстве. И вот семь, и даже когда вот седьмой, вот этот Бенедикт пришел к власти, сел на престол в Ватикане, то говорили, все, седьмой папа, теперь конец, давайте шевелиться, готовиться. Я не к тому, что не надо готовиться, готовиться надо без пап и без счета пап. Понимаете, да? Бог пап не считает. В связи с папами будет у него пришествие ускоренным, как говорится, темпом приближаться или замедленным, да? Папы – это папы, а Бог – это Бог, да? Но я что хочу сказать? Вы помните, да, как кое-кто доказывал очень так, что вот седьмой папой будет конец. Так если, как сказать, как влияет теперь, это... то, что папа Бенедикт отрекся, да, как это влияет на наше последнее время. Но я хочу сказать, это первый, это такой удар, извините, ниже пояса, но не запрещенный, а нормальный удар тем, которые говорили, что вот семь пап и будет, вот сейчас седьмой отрекся, да, значит, будет выбирать восьмого. Вот теория о семипапстве пришла к своему, будем говорить, летальному исходу. Самое интересное. Мне тоже эта идея предлагалась. Саша, вот ты тоже должен принять это истина, это чуть ли не свет последний. Я вам скажу честно, я тогда говорил, приводил пример такой. Елена Уайт писала еще в 1888 году, когда еще ни одного из этих семи пап не было, да? Что если бы тогда адвентистский народ принял весь об оправдании верою и там занялся процессом преображения освящения, то уже тогда все было готово, чтобы события, предсказанные в Библии, могли уже начать исполняться, и тогда бы наступил конец. И я говорил, обратите внимание, еще не было того года, не было того первого папы и не было вот этого Бенедикта папы седьмого по счету, да? Уже мог быть конец. Но так как не приняли, конца не было. И нет до сих пор. Я еще такую мысль выражал, что чем дольше будем телиться мы верующие, тем дольше будет тянуться эта канитель. Но она не может тянуться бесконечно, потому что если не мы, Бог найдет других людей, которые будут способны услышать волю Божью и соответствовать этой воле Божьей, этому свету, да, и донести эту истину до погибающего человечества. Поэтому, если говорить о том, вы все слышали, папа Бенедикт действительно отрекся от престола. В плане конца или пришествия это никак не отражается. Хотя я вам такое хочу сказать, я говорю именно, что отрекся. То, что возможно, сами понимаете, да, Там ссылка на здоровье, да. Кстати, за этого папу Бенедикта я тоже слышал однажды такую новость. Не помню где, не то в Италии где-то там на юге, южнее Рима, может еще где-то, ну в общем, совершалась литургия, и он во время литургии заснул. Ну, можете из этого делать вывод, что здоровье у него действительно такое. Ну, знаете, во время литургии заснуть, когда ты главное действующее лицо, ну, сами понимаете, не очень приятный момент, да. Ну, и возраст такой, 85 лет, кажется, если мне память не изменяет, да. Тоже, так что вполне возможно, что из-за здоровья. Но я хочу сказать, путь наш во мраке. До конца мы никогда не узнаем истинных причин. Не исключаю, что, может быть, он был не столь деятельным, не столь, ну, будем говорить, эффективным для выполнения какой-то определенной задачи, которую кто-то ему ставил. Вы обратите внимание, что папу выбирают, а не папу Бог назначает. А значит, если кто-то его выбирает, то все-таки серыми или там этими кардиналами, да, серыми или черными генералами такими теневыми являются те, кто выбирает. А если выбирают, то значит и какие-то надежды на него возлагают, понимаете, да? Может быть, он был не тем, не оказался таким, не оправдал чьих-то надежд, поэтому под видом, ну, будем так говорить, здоровья он сходит с дистанции, да? И, может быть, поставит такого, который будет, будем говорить, более эффективным в плане исполнения чьих-то намерений, да, которые ставятся перед папой. Но я хочу сказать, когда выберут, наверное, мы что-то услышим, и какие планы, и чем будет заниматься, и какие будут его речи, да, это со временем откроется. Но я что хочу сказать, в принципе, наше состояние не от пап зависит. А вот то, что теория семипапства с этого момента, можно сказать, уходит в небытие, да, то это лишнее подтверждение, что это было заблуждение, неправильное толкование книги Откровения. Ну, не знаю, что еще, может быть, Галя, ты имела в виду, если что-то имела в виду другое, можешь написать. Если нет, я думаю, что ответил на твой вопрос. Дальше. Сергей Сешкаралы пишет, Откровение 17 с 10 стиха. Пять царей пали, шестой уже был. Иоанн Павел II, а это получается, значит, как бы вот эти семь царей, Иоанн Павел II, значит, уже был, другой по Писанию тоже не только пришел, но также уходит по собственному. Кто же, получается, зверь восьмой из числа семи? Ну, и что я хочу сказать? Ну, не может быть еще раз какой-то папа, который уже ушел и умер из жизни, или этот же самый выйдет на арену. Этот уходит, значит уходит. Это же не то, что потом, ой, извините, я передумал, я опять возвращаюсь на Святой Престол, здоровье поправилось. Я что могу Сергею сказать? Что эти цари не связаны с папами. Поэтому размышлять вот по поводу Откровения 17 главы 10 стиха, по поводу семи царей, да, кто они, что они, но это не папа, не папы, и не о них идет речь. Тут речь идет именно о зверях, о мировых системах, которые были в прошлом и которые чередовались одна за другой и подводят нас к своему логическому завершению, к новому мировому порядку. Дальше, значит, Салават пишет из Челябинска. Притчи 4.1. Мудрая жена устроит дом свой, а глупая разрушит его своими руками. Дальше. Притчи 1.23. Муж ее известен у ворот, когда сидит со старейшинами земли. Ну, так. Я не могу понять, Салават, ты просто пишешь, чтобы на эти стихи дать какие-то комментарии, или ты просто пишешь к тому, о чем я говорил, допустим, вот по поводу отношений мужа и жены и тех задач, которые перед ними ставит Бог. Ну, если ты просто как информацию дополнительную дал, я, в принципе, согласен, да, стихи хорошие и мудрые. Ну, могу ли я такой небольшой комментарий дать. Мудрая жена устроит свой дом. Ну, в каком плане мудрая жена? Ну, если жена прет, как говорится, на первое место, претендует быть вместо мужа, если она мужем управляет, она мужа повышает голос, я уже не говорю там еще что-нибудь, да, но я вам хочу сказать, она не мудрая. Почему она не устроит свой дом? Ну, муж к ней не будет тянуться. Она ему будет как хуже горькой редьки. Он оскомину набьет на ней, да? Он не захочет с ней жить. То есть, рано или поздно такой брак разрушится, да? Если не разрушится, то люди будут чужие. Поэтому мудрая жена, если она действительно мудрая и, как говорится, с головой дружит, да? Она должна понимать, что прилично, что неприлично, что сближает ее с мужем, что укрепляет доверие, что разделяет ее, да, и что, и как, и каким тоном сказать, и какое место занять. Действительно, мудрая жена устроит дом, муж за ней будет, извините, уже так скажу, бегать, он будет ее ценить, потому что другой такой не найдешь. А глупая, имеется в виду безрассудная, да, выступливая, с командирскими нотками, да, грубая, такая своевольная, своенравная, капризная и так далее. Ну, тоже, говорю, кому такой человек вообще нравится? Ну, если мужчина такой, ну, тоже он не устроит свою жену и не устроит свой дом, жена его может бросить. Ну, я вообще говорю не к тому, что верующие вот бросят, не бросят, да, но я говорю, толку с этой семьи не будет. Если это не верующие, разойдутся. Если верующие, то будут без конца и без края мучить друг друга. Муж ее известен у ворот. Почему? Потому что жена так себя ведет, что, как говорится, в семье известен как? В каком смысле? Что имеет положительную славу. Да. О нем идет молва среди жителей там, поселка или, там, или города, да, как о муже, у которого семья на месте, в которой порядок, и он известен как мудрый муж, как мудрый глава семьи, да, но опять-таки говорю, потому что жена у него мудрая, потому что она не делает глупостей, в семье поэтому мир и порядок, поэтому и муж известен у ворот, как мудрый человек и сидит со старейшинами. Дальше следующее. Андрей и Лидия пишут. Во Франции простые люди проводят манифестации против закона, дающего право сексуальным меньшинствам усыновлять детей. Но вопреки закон все равно примут. Что это за силы, которым все нипочем. Ну, я вам что скажу всем слушателям, и в частности Андрею и Лиде, да? Что это за силы? Ну, вот обратите внимание, началась перестройка, Советский Союз развалился, да? Пошли путем демократии. Кто спрашивал, хотите ли вы гей-парады, которым нас, ну, будем говорить, нас в плане россиян подталкивают, допустим, да? Далее, почему избранные россиянами депутаты голосуют за законы, которые изначально против россиян, против российской семьи? В каком плане я об этом говорю? Ну, пример приведу, да. Ювенальная юстиция появилась, ювенальная полиция, защита прав ребенка, Неважно, ребенок прав, не прав, ребенок почти всегда не прав, потому что глупостями напичкан, да? Родители не имеют права ни сказать, ни тем более ничего наказать. Опять говорю, кто проталкивает? Вроде бы свои депутаты, вроде бы я говорю, обратите внимание. Вроде бы россияне их выбирали. Проталкивают вопреки россиянам. То есть, другими словами, развал семьи идет. Далее, зачем, вот, ну, казалось бы, во всем мире, кому это надо? Но я хочу сказать, заметьте, разрушается семья. Вы понимаете, да? Ювенальная юстиция разрушает семью, создает условия для непокорности детей родителям, для непочтения, для неуважения. Другими словами, разрушается семья, прекращается преемственность поколений, родители не могут передать никакую мудрость детям, мы сами с усами. Значит, вырастает неуправляемое потомство, поколение. Естественно. Им семья нужна? Нет. Дальше. Они детьми будут обзаводиться? А зачем оно сдалось? А если обзаведутся, то спихнут или друг на друга, или бабушкам, или дедушкам. Опять-таки говорю, эти люди, которым родители, и которые родители не научились почитать и слушать, они, муж не будет слушать жену, жена не будет слушать мужа. То есть, другими словами, женятся или не женятся, но я говорю, это антагонисты по сути своей, по природе своей. Так я хочу сказать, казалось бы, зачем российское правительство, Российская Дума, зачем принимаются такие законы, куда смотрит президент, куда премьер смотрит? Кто-то может сказать, на Запад, правильно, туда не смотрят. Власть на Востоке, а смотрят на Запад. Потому и проталкивают. Это, что это за силы? Это силы, рвущиеся к новому мировому порядку. Зачем нужна этим силам вот эта, будем так говорить, сексуальная революция? Вот это меньшинство это сексуальное, это голубизна, это, знаете, много всяких слов на эту тему, да? Зачем ее проталкивают? Я хочу сказать, разрушается семья. Я бы так сказал, помните, есть песня, с чего начинается родина? Я бы так сказал, там букварь, как в этой песне поется, да, с двора, в котором мы выросли. Ладно, это тоже родина. Но я хочу сказать, родина начинается с матери и отца, то есть другими словами, там, где ты появился на свет, вот там и начинается твоя родина. Родина состоит из маленьких ячеек, которые называются семья. Зачем вот это вот сексуальное меньшинство проталкивается? Зачем им даются привилегии? Зачем их выравнивают с нормальными людьми? Да? Зачем законы делают в защиту этого? Чтобы об этом открыто могли эти люди, которые получат законные права для распространения своих взглядов. А вы же понимаете, они не могут сидеть, закрыться дома и заниматься своими сексуальными утехами. Гомосексуальными, да? Им же надо это распространять. Естественно, тут же, знаете, мы все такие уже со временем ненормальная ориентация становится. Вообще, не только я имею в виду сексуальная, вообще. Разве нормальная ориентация, что жена не подчиняется мужу, хотя выходит замуж? Ведь раньше это было ненормально. Разве нормально, что дети не подчиняются родителям и на произвол, как говорится, значит, на произволе на своем настаивают и идут вопреки. Это же ненормальная ориентация, я так хочу сказать. Теперь еще вот с сексом. Мы уже привыкли к чему-то такому аномальному, да? Но я говорю, зачем эти силы, рвущиеся к мировому господству, это те силы, которые устанавливают новый мировой порядок на Земле. Но начинается он с чего? Разрушение семьи. Нету семьи, нету почтения, нету уважения, нету преемственности воспитания между поколениями, да? Заметьте, разрушается семья, разрушается святое. Это святое святых человеческого общества. И заметьте, такими детьми, таким потомством, таким поколением легко управлять. они не пойдут за родителями, за нравственностью, за совестливостью. Они пойдут на поводу всего западного. В принципе, они и так уже давно западные. Телевизор с соответствующими программами, шоу на западный манер, да? Поведение, одеяние, прически, интересы уже давно все западное. Ну, еще не хватает нам всем ненормальной сексуальной ориентации. А делается это для чего? Люди без имени, люди без семьи – это люди без родины. Люди без морали – это люди без родины. Они будут голосовать за то, сначала их надо посадить на иглу, посадить на гомосексуальные отношения, на прелюбодеяние, на выпивку, да, посадить их на погоню за деньгами, за властью, за карьерой. И заметьте, а дальше предоставь им возможность удовлетворять свои похоти, у каждого они свои, да, и этот человек будет голосовать за того, за кого надо. Он примет ту власть, он согласится с нею, потому что революция происходит внутри человека, внутри семьи. Разложение происходит именно на том внутреннем уровне, да? И делается это именно для того, чтобы люди были безродными. Чтобы у людей не было ничего святого, ни стыда, ни совести. Ну, а дальше, сами понимаете. Где была мораль, где была семья, народ был непобедим. Я вспоминаю, когда во время войны, ну, вспоминаю не в смысле, что я тогда жил, а вспоминаю информацию, что когда молодых девушек с России, с Украины, ну, с бывшего Советского Союза, там, с Белоруссии, ну, садили в вагоны, как рабочую силу отправляли на Запад, чтобы они там работали, ну, естественно, их там проверяли. И я вспоминаю фразу, там, одного, как говорится, медика, который... Или не медик, я не знаю, ну, в принципе, девушек всех проверяли здоровье, ну, чтобы потом на работу на какую-то, да. И они сказали, 98% девушек, привезенных из Советского Союза, девушки, не женщины, не опороченные. И один там из них, как кто-то великий, сказал, этот народ непобедим до тех пор, пока вот такая мораль, этот народ нельзя победить. Понимаете, да? Здесь большая мудрость в этих словах. А вот когда будем все гомиками, да, голубими, сами понимаете, такой народ не надо побеждать. Ты ему просто предоставь возможность удовлетворять свои сексуальные утехи. И все. Он плевать захочет на родину, на отца, на мать и так далее и тому подобное. Закон этот примут во Франции, невзирая на то, что народ возмущается. И примут скоро и в России. Потому что Россия, если она идет, вот обратите внимание, вроде бы брыкается Россия, вроде бы против этого. Пока что гей-парадов, как говорится, гей-парады не одобряются. Но я вам хочу сказать, заметьте, как Россия в Европу хочет. Заметили, да? Как добивается, чтобы там безвизовый проезд, как хочет, чтобы уже быть, ну, в Европе прямо. Я вам хочу сказать, ну, в частности, Латвия в Европе. Чтобы Латвию приняли в Европу, Латвия должна была принять все законы, включая и о свободе сексуальных меньшинств, о праве их выражать свои убеждения. Если бы Латвия отказалась, ее бы не приняли туда. Так вот, Россия вроде бы против вот этого сексуального разврата, да? Вроде бы противится, вроде бы не соглашается. И в то же самое время лезет туда, как будто бы, я не знаю, вроде бы не понимает, что придется принять эти законы. Придется объяснить народу как-то так понятно и доступно, что вы понимаете, ну раз уже люди такие, ну они по-другому не могут, ну им надо что же помочь, они же тоже, ну будем так говорить, члены нашего общества, они же тоже трудятся на благо Родины, да, детей наших будут совращать, это трудно, благо Родины, за которые нужно звезду героя вручать. Я хочу сказать, у нас так, одно весло вроде бы от этого гребет в лодке, а другое к этому, да. И в принципе мы придем к этому. Если будет мировой порядок, то будет по всему миру свобода сексуальных меньшинств. По всему миру, вот вы заметите, ну с сексуальными меньшинствами вроде бы еще Россия брекается, как я сказал, да. Но тут у меня уже вопрос, как бы я о нем буду говорить следующий, да. Ювенальная юстиция. Ну это же против российской семьи. Но я хочу сказать, юстиция существует, полиция существует, по правам человека, знаете, Астахов, адвокат, да, известный в России и не только в России, он уже курирует эти вопросы. Там где-то, подумаешь, папа шлепнул сына или дочку. Все, к суду. Зачем Россия приняла? А потому что она идет сначала в Европу, потом в мировое сообщество, в единое и неделимое. То есть Россия будет тоже частью мирового порядка. А чтоб порядок был, так не может быть, что в одной стране не разрешают сексуальным меньшинствам выражать свои идеи, а в другом разрешают. Не будет порядка. Порядок, он есть порядок. Везде одинаковый закон. Поэтому эти силы говорят о том, что сила у них есть, а народ может там повыступать, ну это ж право, вы можете жаловаться, можете повыступать, а как мы хотим, мы так и сделаем. Надя со Львова просит, Саша, Тарас просил, чтобы ты ответил на его вопрос, несмотря на его отсутствие. Вопрос был, как защитить детей от ювенальной юстиции и чем она грозит. Я, в принципе, на этот вопрос и хотел ответить. Просто смотрел, что его вроде бы не было, и так как бы оставил. Хорошо, что ты написала, да? Значит, вопрос звучал так и так. Как защитить своих детей от ювенальной юстиции и чем она грозит? Что я вам хочу сказать, как защитить? Ну, вы сами понимаете, я уже немножко на эту тему сказал, да? Сами понимаете такой момент. На что претендует государство, которое юридически установило ювенальную юстицию? Дало ей зеленый свет. Все, заметьте, все подводится. Вроде бы разумно, все вроде бы логично. Против жестокости над малолетними детьми. Но никто не задавался вопросом, почему жестокость у родителей стала появляться? Почему родители иногда были вынуждены жестоко обращаться с детьми? Ведь не возникал вопрос, что дети уже давно ожесточились. Как началась перестройка, вы все знаете, началось влияние Запада. Свобода, свободные веяния повеяли во всю свою силу. На восток, ну, будем говорить, на стороны бывшего Советского Союза. И как только это пошло, дети почувствовали свободу. Уже той морали не было. Я сейчас не за пионеров, я не за комсомольцев, не за октябрят, я не за коммунистическую партию. Но я хочу сказать, даже чтобы в октябрята приняли, вы сами, кто пожилой, уже помните эти моменты, да? Это же и торжественное собрание. Это же и какая-то клятва, это же какая-то ответственность. Если пионеры, то это тоже какая-то ответственность. Ну, вспомните, металлолом собирали пионеры. Кто сейчас пойдет металлолом собирать? Только дурак, извините. У пионеров были рейды такие, помогать ветеранам войны, сходить в магазин им. Обратите внимание, как бы это ни звучало, может быть, странно с моих уст сегодня, да, но я хочу сказать, там все-таки прививалась какая-то мораль. А потом вдруг Советского Союза нет, партии нет, этих пионеров нет, октябрят нет, комсомольцев нет. Что есть? Порнография есть. Дурной пример западный. Дети почувствовали свободу, они очень хорошо чувствуют, где, когда и что можно сделать, да? Они стали ослушиваться родителей. Нет, чтобы государство и наши правители были хоть немножечко с умом и сказали, думая о безопасности, я уже так буду говорить языком таким политическим, о безопасности своей же страны. Установили бы закон, что если дети не слушают родителей, то государство берет на себя эту функцию воспитать ребенка, да так, чтобы он захотел к папе и маме вернуться. Нет, государство делало вид, что это, ну, не столь важная проблема. Дальше, чем это обернулось? Дети стали жестокими, они почувствовали, что ничего нельзя с ними сделать. Родители поняли, что словом ты не достучишься до него. Дети начинают дерзить, дети начинают грубить, дети матерят родителей. Ну, естественно, какие-то папы не соглашаются с данным положением вещей. Ну, естественно, склоняют его буквой ЗЮ и бьют ему в десятку, в мишень. Да так бьют, чтобы он понял. И тут государство вдруг вспомнило, что оно государство. Жестокое обращение с детьми. А что дети жестоко обращались с родителями. Что они посылали, извините, нафиг бабушек, дедушек, пап и мам в открытую, грубо. И говорили, вот вырасту, я тебе дам еще. Я тебе еще, говорю, дам прикурить. Тогда государство ничего не делало. Тут оно появилось. Вот тут и появилась вот эта вот ювенальная юстиция, полиция, законы соответствующие, да? Вот тут поэтому в школах начали распространять буклеты с информацией о том, что вы имеете права, что родители имеют право вас физически наказывать, а морально уже это давно бездейственно, да? Что вы не подзаконны, что вы можете делать, что хотите. Но если, не дай бог, кто-то, папа скажет, я тебя убью, хотя убивать он не собирается, да? Слишком много в него уже вложено, чтобы убить. Но если скажут «убью», имейте право обратиться туда-то, вот телефончики, вот адреса. И дети, ну, четко почувствовали, вот это да, закон, вот это да, на нашей стороне. Теперь дети всегда правы. Вот такой глупый закон был принят, вот такие, ну, будем, в государстве возникли отношения. Потом я хочу сказать, если дети вырастают вот такие, извините, оторви и выбрось. Скажите, пожалуйста, кто захочет этих детей много иметь? Извините, я просто иногда, ну, некрасиво скажу, как мне сказали, с нас, вот говорит, государство хочет, чтобы двое-трое детей было. С нас, говорит, хватит одного придурка. Это родители так и сказали. Что, говорит, мы со вторым будем делать, второй будет смотреть на первого, и нам еще в более раннем возрасте заявят, такие заявочки, что у нас уши повянут. Что мы будем делать с очередными детьми? Теперь заметьте, из-за жестокости детей, ожесточения, противления, непослушания, непочтения, да? Некоторые родители вынуждены были останавливать их физически. Государство вступилось на защиту детей, дал понять родителям, что вы не имеете права их воспитывать. Кстати, в советское время дети принадлежали государству, и родители не имели права их воспитывать в религиозном духе. Сегодня, заметьте, произошла перестройка, дети опять не принадлежат родителям, но уже и государству не принадлежат. Они принадлежат улице. Но теперь заметьте, родители не имеют права воспитывать, я имею в виду остановить физически, если ребенок не понимает нормальной русской речи. Не могут они ребенка остановить. А если попытается, государство накажет родителей и даст детям зеленый свет, сказав, делайте, детки, вы молодцы, так и делайте, вы должны быть свободными. Теперь государство говорит, что у нас уменьшается количество рожденных детей. Что мы вымираем как нация. Что нужны различные стимулы, вплоть до материальных, чтобы рожали. Ну, я хочу сказать. Ну, кто же захочет рожать детей, на защите которых стоит государство своими законами и своими институтами? Чтобы они не слушали этих же родителей. Если отвечать, заметьте, материально за поступки детей, то родители несут ответственность. Если наказать, они несут ответственность вплоть до уголовной. То есть, другими словами, вопрос как бы звучал. Значит, как защитить своих детей от ювенальной юстиции? Я вам хочу сказать, уже поздно защищать от ювенальной юстиции. Поздно, в каком плане поздно? Ювенальная юстиция – это государственный институт. Законно защитить очень трудно. Конечно, можно найти какие-то лазейки, но это нужно будет доказывать, чуть ли не через Конституционный суд, допустим, да, что мы тоже имеем право на что-то, да. Но я что хочу сказать, я уже говорил, значит, официально защитить детей от ювенальной юстиции, другими словами, от государства, в котором есть законы, да, на эту тему, практически невозможно. Но, я хочу сказать, защитить своих детей можно. А вот каким образом, да? Значит, смотрите. Ну, во-первых, я что хочу сказать. Ну, первый и основной элемент. Чтобы дети нас уважали, не слушали, не, заметьте, государство защищает детей, которых наказывают. А детей, которых родители наказывают, это дети, которые уже оторвались от пуповины. Это дети, которые уже пальцы веером делают, да? Так вот, обратите внимание. Как защитить? Защита начинается с чего? Как родился ребенок, сразу надо начинать воспитывать в детях ум. Не потакать никаким капризам, никаким похотям. Обуздывать это, пока они не понимают. Ни ювенальной юстиции, пока не понимают, что есть законы на их стороне, не разрешать командовать, требовать, капризничать, управлять, настаивать на своем и так далее. То есть, в том возрасте, когда они не пошли в школу, в их руки не попали еще эти буклеты с адресами и телефонами, и этой кассой взаимопомощи, этой несчастной государственной, да, ювенальной кассой этой, да, их нужно приучить к полному послушанию. Заметьте, то есть, если дети будут обузданными, если дети будут уже рассудительными, они не будут капризничать, они не будут требовать, они не будут падать на пол и не будут биться головой о пол, требуя чего-то своего, тем более противозаконного. Далее, если дети разумные, с ними можно поговорить. И заметьте, значит, они не будут капризничать, их не будем бить, они не будут обращаться, вы понимаете, да, в ювенальную юстицию. И ювенальная юстиция ничего не сможет нам сделать. Вопрос воспитания стоит первостепенной важности. Дальше. Чтобы воспитать, то я вам хочу сказать, насколько поведение родителей должно быть мудрым. Чтобы дети, вот заповедь «почитай отца и мать твою», это написано вроде бы для детей, но я хочу сказать, как дети будут почитать своих отца и мать, если родители сами не почитают самих себя. Поведение неприличное, слова грубые, пример дурной. Вы понимаете, да? Если мы не будем воспитывать самих себя, мы никогда не воспитаем детей. И какие бы мы правила и методов по воспитанию детей не изучили, наш характер, наш дурной тон, наш дурной нрав все разрушит, потому что говорить будем о хорошем, а сами вести будем плохо. Это будет дурной пример и причина для того, чтобы дети сомневались в нашей мудрости и не желали ни уважать, ни почитать, ни прислушиваться к нашему мнению. Еще такой момент. Конечно, я привел такой пример, что вот с момента рождения надо начать воспитывать. Ну хорошо, это у кого еще не родился или у кого родился, вы можете начать. А если уже дети, как говорится, уже в возрасте, и этот момент пропущенный, я вам скажу, это тоже еще не безнадежная ситуация. Хотя уже, конечно, намного труднее будет распущенных детей держать в послушании и не наказывая их, и в то же самое время как-то их приучать к какому-то почтению и уважению родителей. Да? Но я хочу сказать, не безнадежная ситуация, хотя она уже будет по своей сути более труднорешимой проблемой, чем если бы начать ребенка воспитывать с раннего детства. Да? Я что хочу сказать? Ребенок в таком возрасте, как правило, уже знает о защите прав ребенка, об учреждениях, которые этим занимаются, и об этой ювенальной юстиции, которая курирует эти вопросы. Он уже знает, куда обратиться. И я на что хочу обратить ваше внимание. Такие дети, услышав в школе, получив информацию, или мало ли еще где-то как-то от кого-то, да, такие дети уже, заметьте, зная, куда можно обратиться за помощью и поддержку, начинают терроризировать родителей. Вот ты еще один раз так скажешь и запомнишь, да? Я знаю, куда обратиться, и я это все напишу. И тогда ты, говорит, закроешь свой рот. Это он отцу говорит, или матери. Что делать, когда ребенок начинает терроризировать? Во-первых, в государстве, если были чиновники умные, они бы поняли, они же вложили меч в руки детей против родителей. Это уже вообще идет по полной программе разрушения семьи. Войны не надо в государстве. Зачем воевать с Россией? Еще отстреливаться будет этими ядерными ракетами. Можно без войны, без затрат материальных каких-либо, просто разрушить страну. А потом, в конце концов, открыть границы, принять Россию в Европу. И я хочу сказать, основная масса выйдет из своей России. А к нам наедут китайцы, вьетнамцы, там и кто хочешь, и арабы наедут из Ближнего Востока, и еще откуда-то, я хочу сказать. И все, и не надо никакой России, России не было, нет и не будет больше. К чему я это говорю? Если ребенок начинает терроризировать родителей, конечно, тут нужно, я не могу все детали объяснить, потому что это надо конкретный случай и конкретное поведение ребенка видеть. Но если ребенок дошел до того, что я вот так и так, что я вот такой-то и такой-то, сейчас крутой, я заявлю, и вам будет то-то и то-то, и вы видите, что уже бесполезно, то вы можете просто-напросто. Конечно, здесь есть свои нюансы. Тоже еще, как говорится, мы повязаны очень-очень многим. Государство позаботилось, чтобы мы, родители, были повязаны по рукам и ногам, когда придется за что-то стоять или что-то отстаивать. Но я хочу сказать такое, что... Помните, стих есть такой, Петр пишет. «И ни в чем не страшитесь противников ваших. Это есть для них предзнаменование погибели, а для вас спасение». Если родители почувствуют, вернее, если дети почувствуют, что родители боятся, чтобы на них заявили, то я скажу, мы как рыба, пойманная на крючок. Нами будет сын или дочь манипулировать, или дети наши, да? И мы станем вообще игрушкой в их руках, и мы будем, как, знаете, лошадь, которую впрягли в плуг, и которая будет пахать на благо вот этих деток. Я хочу сказать, мы не должны бояться. На худой конец. Я даже такие советы иногда людям даю. Типа, когда ребенок говорит, я знаю, куда обратиться. А вы дайте понять, что не пугай ежа голым задом. Ты знаешь, куда обратиться? Хорошо. Ты думаешь, что ты меня напугал, я перепугаюсь? Баба с воза кобыле легче. Как только ты обратишься, я тебя официально предупреждаю, что ты отказался от меня как от отца или как от матери. А если ты отказался, я ж признаю свободу. Я юридически через суд лишу, попрошу, суд не имеет права мне отказать в этом. Попрошу лишить меня родительских прав на этого ребенка или на этих детей. И отдать их государству, которое взялось их защищать. Пусть они и воспитывают. Я хочу сказать, если мы твердо об этом заявим ребенку, ребенок тоже поймет, что действительно папу, маму не пугай голым задом, это ежики. Никогда не надо бояться, это первое. Тем более вы поймите, родители правы, желая воспитать ребенка, желая в него что-то вложить. Пусть не все родители правы, пусть не у всех есть мудрость, но все равно они хоть что-то, хоть как-то хотели вложить. Государство решило, лишило всего этого детей. В них уже ничего нельзя вложить, в них только телевизор будет вкладывать, мобильник будет вкладывать, компьютер будет вкладывать и улица будет вкладывать свое, то, что не нужно вкладывать в детей, да? Никогда не бойтесь и смело говорите, что я не позволю вот так мною манипулировать. Как только ты заявишь, в тот же день, запомни, у тебя отца нет. И я хотел еще на что обратить внимание. Дети, как бы они там ни выпендривались, они выпендриваются перед родителями. Почему? На их стороне закон, на их стороне защита. Но родители кормят, родители одевают, родители обувают. И до 18 лет обязаны это делать. Поэтому, я говорю, в наших родительских руках есть определенное право на защиту. Какое, что это за право? Я не отец, я не мать. Значит, минимум пищи ты получишь. Голую кашу, чтобы не было, что я не покупаю там чего-то, да? Голая каша, голый супчик и черный хлебушек. С голоду не сдохнешь. Но, чтобы мама вставала раньше всех и готовила, и парила, и жарила, и пирожки, и вареники, и тогда, и торты делала, а он выступал, ну, я хочу сказать, мы, извините, превратимся в дурачков, если дети нам заявляют вот такие заявочки, а мы продолжаем их пичкать. Они потому выступают, что я напишу, я заявлю, потому что они понимают, кормить будем, одевать будем, мобильники будем и все новые менять, потому что им все время не хватает чего-то, да? Компьютеры будем новые покупать, модернизировать будем, деньги будем давать, а они будут качать права. А вот если они поймут, что они будут качать права, а мы откажемся от прав родителей, а мы выполним свой долг до 18 лет на скудном пайке. А компьютера не куплю. А ты должна, а ты должен. Ты знаешь телефон? Я всегда так говорю. Знаете, говорите ребенку, знаешь телефон, куда обращаться? Адрес знаешь? Знаешь. Вот так пойди и скажи. Папа сказал, так как вы защищаете меня от родителей, и родители ничего не могут делать, то папа или мама сказали, иди туда, в тот комитет, пусть тебе компьютер модернизируют, пусть тебе мобильник купят. Далее, у нас есть еще такой момент. Если ребенок непослушный, берем, пишем заявление. Вот по правам ребенка, по правам детей, да, в эти комитеты, в учреждения эти, в двух экземплярах и пишем. Ребенок не выполняет своих обязанностей, не почитает отца и мать, допустим, материт, грубит, не слушает, не выполняет никаких обязанностей, не хочет картошку почистить, не хочет того и того. В связи с этим я могу его поставить на место, я его скручу в бараний рог, но так как вы, дяди и тети добренькие, решили защитить ребенка от этого. Поэтому я пишу вам заявление принять необходимые меры, если он будет жить, этот ребенок, у меня, чтобы он выполнял то-то, 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 то-то по списку. Если вы не примете никаких мер, я пишу заявление об отказе от родительских прав в пользу вот таких комитетов и такого государства. В двух экземплярах под роспись. Я хочу сказать, иногда родители могут опередить детей, пока они туда не пошли, уже написать. Дальше. По возможности деток неплохо было бы записать на видео или хотя бы на аудио, когда они выступают, требуют материал. Это документ. Прилагаю к заявлению аудиозапись или видеозапись. Но это уже зависит, конечно, от технических возможностей, от умения, да. Но, тем не менее, опередить того же ребенка, чтобы когда он туда пойдет, а на него уже ваше заявление было написано. А дальше я хочу сказать, вы поймите, у нас людей, родителей, все-таки право на нашей стороне не государственное, а моральное. Я всегда мог так сказать, отвечать за ребенка я должен, да, материально. А вытворять, чтобы он опять натворил материальных бед, и я его не могу остановить, да? Тогда, пожалуйста, значит, если я материально ответственен, значит, он будет слушать. Если он не будет слушать, значит, вы материально ответственны. Вот в письменном виде пишу вам заявление, и в двух экземплярах пишу. Один вам, на моем распишите, что вы получили. И я хочу сказать, вот такое поведение, чувство правоты, оно действительно, оно на нашей стороне. И я бы вам посоветовал, да, этим не гнушаться. Не надо бояться, надо, как я уже сказал, у нас есть, надо делать со своей стороны все возможное, Бог нам поможет при наших действиях и при нашей вере. Ну и что я хочу еще сказать, что заметьте, наши дети, как и мужья и жены друг от друга, зависимы чем-то, вы понимаете, да? Жильем, удобствами. Как бы там ребенок ни говорил, я уйду от вас, меня государство типа заберет и приютит. Конечно, ты здесь живешь в своей комнате, у тебя там телевизор стоит, у тебя тумбочка, у тебя этот мобильник. Конечно, тебе лучше будет. Тебя заберут в приют, где будет 20 детей в одном помещении. Возможно, еще два яруса кровати будут какие-нибудь, да? У вас будет, не будет ни папы, ни мамы, и ты скажешь, я хочу вареничка. Пойдешь на кухню и выкусишь там, извините. То есть, не надо стесняться деткам, так надо и говорить. Пойдешь туда, я тебе еще и помогу, напиши. Как напишешь, так и пойдешь сразу. Ребенок, как только поймет, что вы не боитесь, как только поймет, что они будут лишены действительно чего-то, да, а они этого хотят, они подумают, прежде чем пойти туда. А когда вы увидите, что они уже засомневались идти туда, понимаете, начинается победа. Бейте врага до последнего, как говорится, издыхания. Ну, вы поняли, не в буквальном смысле, я имею в виду, да? Что теперь наступайте, берите рыбу, как говорится, за жабры, чтобы она не трепыхалась. И давайте понять, дорогой сынок, отныне и вовеки ты свободен, и я свободен. Ты свободен от послушания, а я от заботы. Свободен, как птичка в полете. Свободен от конфетки, свободен от тортика. Если захочешь, в комитет по защите прав детей. Там все дают. Вперед! И хочу сказать, очень важную роль играет вот эта вера, твердость и безбоязненность. Я имею неоднократные случаи в жизни, с кем я общаюсь, кому даю советы подобные, да, как твердость родителей сломала, казалось бы, совершенно упрямых и несгибаемых деток. Детки согнули, как говорится, шею и вынуждены были присесть. А дальше я говорю, а как только они согнули шею, ни в коем случае не бегайте за ними и не считайте, что вы без них помрете. Дайте понять, без тебя жил, без тебя проживу. Не надо бояться деток, да? И дальше брать, как говорится, деток как рыбу за жабра, да? И говорить так. Вот отныне будет так, чтобы он даже не думал больше выступать. Кушать хочешь? Хочешь. Вкусно хочешь? Хочешь. Комнату свою хочешь иметь? Хочу. Так вот заметь. Мама готовит кушать, ты чистишь морковку, картошку, приготовишь вот это. Сказали мусорное ведро вынеси, вынес. Сказали пропылесосить, пропылесосил. Сказал нет, идешь в комитет по защите прав детей. Но я тебе не дам, запомни. На худой конец одной каши получишь. А тебя заставят выплачивать деньги. Я говорю, я уволюсь и бомжом стану официальным. Специально не пойду на работу, чтобы с меня не высчитывали. И чтобы меня даже лишили тебя и забрали тебя туда. Я к чему это говорю, вы понимаете? Я говорю, варианты, да? Я не говорю там копировать вот эти слова все, что я говорю. Но я хочу сказать, суть вы должны понять. Твердость, вера и чувство собственной правоты. Это право нам дает Бог. Мы будем отвечать за наших детей. Поэтому даже если дети уже в определенном возрасте, на них можно влиять. Просто поинтересуйтесь, от чего они зависят, что они любят, и можете давить на любимый мозоль. Ну, они на вас давят. Имеете право разумно, мудро и по мотиву любви, а не по мотиву мести, да, можете на них нажимать. Лишен будешь этого, лишен будешь вот этого, и получишь вот то. Вперед! И запомни, еще раз пикнешь, сразу пойдешь туда. Но, я хочу сказать, такое возможно, если родители имеют твердую позицию. Противостойте дьяволу твердую веру, и он убежит. Ну, а вопрос еще такой, чем грозит ювенальная юстиция? Ну, чем? Полным развалом семьи. дети не слушают родителей, материально, как говорится, зависят от них, требуют купи то, дай то, дай то, а слушать нет. И если с этим смириться, то я вам хочу сказать, ваши дети или наши дети, это собственная петля наша, которую мы купили за собственные деньги, собственными руками, значит, эту петлю связали и засунули туда голову. Грозит нашими страданиями, мучениями, да, проблемами по жизни, потому что наши дети, они все равно наши дети до гроба, до нашего или до ихнего, да, все равно они дети, неустроенные по жизни, глупые по жизни, ну, это же горе и боль, сердечная боль родителей. Поэтому, если не хотим этого, то с этим нужно бороться. Но, я хочу сказать, безысходных ситуаций не бывает. Даже если примут законы, имейте в виду, что на нашей стороне право родителей. Я не спрашивал у государства, имею ли, можно ли мне завести ребенка или нет. Не спрашивал, когда женился, не спрашивала, когда выходила замуж. Мы решали это сами, заводить детей, не заводить. И мы рожали, мы кормили, мы мучились, мы страдали. Так что государству привет. Ну, это я так образно говорю, да, но у нас есть все моральные права на защиту наших детей от ювенальной юстиции. А методы, я так сказал, в общем, я сказал, да, конечно, я не говорю о том, что это вот все методы, но я сказал, думаю, что основные и достаточно действенные при нашем мудром применении вот этих методов. Дальше, значит, Лолита пишет, ювенальная юстиция смотрит не только за воспитанием, но и за тем, как одеты ваши дети и что едят ваши дети. Ну, что я хочу сказать, ну, на то она и ювенальная юстиция, и полиция ж такая уже должна быть, да. Но я хочу сказать, пусть смотрит, коль деньги они за это получают. Конечно, они смотрят не просто как телевизор, они смотрят, чтобы было кому и за что прицепиться, чтобы показать, что вот деятельностью мы какой-то занимаемся, да. Но к чему я это говорю? Как наши дети одеты? Вы понимаете, это вопросы настолько, ну, будем говорить, тонкие и настолько размытые, как наши дети одеты. Ну, вы понимаете, как дети сегодня разные одеваются, и, допустим, мои дети скажут, я хочу вот такую куртку, вот такие штанишки. Я таким, и если бы пришли из ювенальной юстиции и сказали, вот ваши дети одеты так, что им, ну, типа, стыдно перед некоторыми сверстниками, я бы сказал, перед детьми Абрамовича, да? Вы это имеете в виду стыдно? Так если это моим детям стыдно, я говорю, это вам должно быть стыдно. Государству, вот этой юстиции ювенальной, платите мне денег столько, чтобы я одел своих детей, как дети одеты Абрамовича. Или нашего президента. Дальше. Что едят? А я хочу сказать, а я за разумное питание. Но ваши дети должны иметь полноценное питание, и мясо, и колбасу. Я бы так сказал, возьмите в интернет, почитайте, еще колбаса состоит. И как выращивается мясо, чем кормят животных. Они должны, ну раз должны, платите мне столько денег, или берите и кормите их колбасой, берите к себе в приют. То есть я хочу сказать, этих вопросов пусть смотрят и пусть претензии предъявляют. Не надо бояться. Родители имеют право воспитывать детей так, как они считают нужным. Они не должны воспитывать их убийцами, там, ворами, развратниками какими-то, да? Должны прививать им стыд, совесть и так далее и тому подобное. А что едят? Дети не голодные. Вот, пожалуйста, есть и то, и то, и то, и то. Но они должны. Вот когда будете платить мне вот столько денег, будете тогда приходить. Так что до свидания. Можно на это тоже ответить. У многодетного отца забрали детей за то, что в холодильнике не было необходимых продуктов. Ну, опять-таки, каких продуктов не было? Может, у него вообще голый был этот холодильник? Ну, необходимых продуктов. Но я хочу сказать, сами понимаете, да, что под необходимым подразумевать. там крутые колбасы какие-то, да, деликатесы какие-то, да, или там, допустим, масло есть, постное, сливочное, там, ну, что там есть, каша есть, салат есть, допустим, сметана есть, ну, я не говорю, там, хлеб, там, ну, картошка, пюре там, или там, что, ну, продукты питания, ну, скажем, колбасу там, или еще чего-то такое, слишком, как говорится, крутого, ну, платите деньги. Но опять-таки, деньги будут платить, сказать, я не обязан готовить ребенку, если он так будет себя вести. Я буду отказываться в пользу государства, забирайте его и кормите. Потому что если он хочет хорошо кушать, пусть хорошо слушает. Не хочет хорошо слушать, пусть плохо кушает. У меня есть меры воздействия. Можете лишить меня родительских прав? Родители, эти ювенальные юстиции тоже боятся вот таких моментов. Я говорю, если бы российские родители были, извините, активнее, поумнее, сказали бы так, примите этот закон, откажемся от детей в пользу государства, и пусть государство строит эти приюты, воспитатели и так далее и тому подобное, а мы не будем рожать. Я хочу сказать, подумали бы депутаты, хоть другим местом, не головой, но подумали бы, что все-таки, да, тут что-то мы не то. Отмолчат, ну, значит, молчание – знак согласия. Ну, я хочу сказать, у многодетного отца бывает еще и такое. Тут тоже такие моменты. Ну, одно дело, если отец заболел, инвалид. Если инвалид был давно, зачем детей вот это плодить столько? Вы понимаете, тоже такие моменты. А бывает такое, многодетный отец, в холодильнике нет, а он выпивает. Ну, сами понимаете, чтобы не было претензий лишних, конечно, выпивка, развратные действия, там, ну, будем говорить, из семьи уходит налево, как говорится, блудит, да, то, конечно, такие моменты, ну, это дают козырь ювенальной юстиции, чтобы они нас могли наказать. Он, Лолита пишет, он просто не мог заработать столько денег, чтобы прокормить пятерых детей хорошими продуктами. Ну, пусть просит у государства помощи. Не мог столько заработать, пусть государство оказывает помощь. Видите, если бы он обратился, сказал, у меня нет денег, обеспечьте мне работу или давайте какую-то дотацию. Если бы он их опередил, но если он не выпивает, там, чем-то другим подобным не занимается. Государство сказало, нет, мы не можем. Писать надо всегда в заявлении в письменном виде, да, в двух экземплярах. Написали, что мы не можем предоставить работу, не можем оказывать помощь. Хорошо, а теперь пришли забирать детей, почему продуктов нет? Я к вам обращался, вы не ответили. Или ответили отрицательно. Так что, пожалуйста. Дальше Лолита пишет, значит, детей, рожать детей могут только те, кто могут обеспечить им высокий уровень. Но я хочу сказать, материальный, а ума, если не обеспечат, то пусть рожают. Александр Щебоксар пишет, можно по закону обучать детей на дому. В Казани более 3000 семей не пускают своих детей в школу. У меня есть знакомые, которые учат своих детей на дому, и государство оплачивает и в деревнях 2000 рублей, в городах 1000 рублей. Ну, я говорю, это тоже как вариант, чтобы оградить детей наших от дурного влияния школы, учителей и воспитателей, будем говорить, из ювенальной юстиции. Я говорю, такой вариант. Ну, конечно, я хочу сказать, если мы будем на дому обучать, а они будут плохо учиться, то нас и этой возможности лишат. Надо тогда действительно уже так учить, чтобы дети, заочно учась на дому, заочно как бы в школе, да, имели соответствующие хорошие оценки, чтобы не было претензий на эту тему. Светлана пишет Санкт-Петербурга. Должны ли христиане планировать, сколько детей рожать, а не рожать и рожать? Рассудительность должна быть и доверие Богу. Ну что я хочу сказать? Если ничего не планировать, чтобы купить что-то, мы планируем. Когда планируем, откладываем деньги, в чем-то себе отказываем, чтобы купить то, на что настроились по плану, да? Дальше. Ну, если, конечно, мы женимся замуж, выходим так, знаете, как говорится, шли по льду и провалились, внезапно очнулся уже замужем, да, или очнулась замужем, или очнулся женатым уже, да, то я хочу сказать, конечно, так и дети на свет появляются, но я хочу сказать, количество детей обязательно. Это должно быть, как некоторые говорят, Бог дает детей. Я говорю, да, меньше, как говорится, делайте все для того, чтобы дети появлялись, и тогда будет, на Бога не будете сворачивать, да. Но я хочу сказать, мы должны понимать, хватит ли у нас ума воспитать детей. Это основной, как говорится, момент, на который мы должны обратить внимание. Далее, способны мы ли дать им воспитание определенное, одеть, обуть. И в связи с этим, далее, какие у нас есть, будем говорить, гарантии, что завтра будет у нас работа, чтобы мы этих же детей могли одеть, обуть и воспитать, и дать необходимое, да? То есть, все это должно быть взвешено, и только после этого принимать решение о том, иметь детей или не иметь, и если иметь, то сколько, и... Ну, там много факторов, я говорю, иметь детей. Ну, хорошо даже иметь детей. Пусть у меня там, кто-то бы сказал, у меня полно денег, да. Я могу иметь детей каждый год. Я говорю, ну, имей. Твоя жена рано или поздно коньки откинет. Потому что каждый год жене рожать ребенка, это для организма очень-очень нехорошо. Я говорю, тоже тут надо, как говорится, с умом ко всему подходить, чтобы жена не перетруждалась, как говорится, постоянными родами, да. И далее и возможность и для отдыха была, потому что жизнь – это не рождение детей, и вот это вот, извините, гонка, 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 а дети рождаются как… Понимаете, да, здесь надо, чтобы с детьми было время и поговорить, а не только накормить, одеть, обуть, и в школу отправить, и встретить, и опять уложить, поднять, и опять это… Ну, это не воспитание. С ними нужно иметь время для разговора, с ними нужно где-то и отдохнуть. Я не имею в виду на моря, на океаны на какие-то, но я имею в виду и в лес ходить, и на озеро, и вместе общаться, и вместе работать, чтобы это было в реальных каких-то таких рамках, в рамках возможного. Николай Сешкарлы пишет, результаты такой политики, ну, я думаю, что это по поводу ювенальной юстиции, да, пишется, уже есть. Такие дети и в школе ведут себя, соответственно, хамят и бьют учителей. Я хочу сказать, это уже сплошь и рядом творится. Вы спросите учителей, учителя уже вообще, они говорят, какая педагогика, какое воспитание, нам просто, вот, говорит, сделала замечание ребенку, он взял, пожалуйста, меня разбирали на педсовете. Дальше. Берут сейчас, что делают? Учителей провоцируют, а кто-то на мобильник записывает, снимает это все. А потом на этого учителя пишут заявление. Таким образом удаляют учителя из школы. Понимаете? А другие, узнав об этом учителя, говорят, да пусть хоть на головах стоят. А говорят, мое дело отчитать физику, повернуться и уйти. Поставлю двойку, кому тройку, кому пятерку. Это ихняя проблема, хотя дураками пусть и будет, но я сколько слышал, как выражаются учителя, они говорят, это дурдом настал, говорят, сроду такого не было. Это что-то ужасное, говорит, творится. Так что я хочу сказать, и учителей всегда можно подбить на сторону родителей, сказать, смотрите, что дети вытворяют, ну скажите свое мнение, хотя тоже там, я говорю, скажешь свое мнение, работы лишишься. Но я хочу сказать, есть учителя, которые тоже в открытую говорят об этом. Так, ну, тут я так смотрю, Михаил появился, да, который был в прошлый раз, по поводу книги «Два пути». Или пропал уже. Я смотрю, его уже нет. Ладно, тогда я не буду отвечать на его вопрос по поводу книги «Два пути». Он меня просил сказать свое мнение. У меня уже мнение готово. Ну, я скажу, когда он будет. В следующий раз будет, значит, это... Я на эту тему скажу. Хорошо, значит, на сегодня у нас уже вопросы все окончились. Так что мы наше общение сегодня закончим. Завтра встреча, как всегда, у нас, да, так что до завтра. Божьих благословений всем вам, мудрости по жизни, чтобы мы думали, вникали в жизнь, в себя, в проблемы. У Бога нет неразрешимых проблем. Какой бы ни был закон, знаете, как у адвокатов говорят, всегда можно найти лазейку. У нас тоже можно и в законе нам можно найти лазейки. У нас есть еще чувство правоты. только бы правильно мы воспитывали детей и правильного хотели своим детям. Тоже можно сражаться и можно отстаивать. Очень много зависит от нашей веры, от нашей твердости, от нашей разумности и мудрости в занятой позиции. Так что всего хорошего, Божьего благословения и до завтра.